25 июня 1673 года войска Людовика XIV атаковали голландскую крепость Маастрихта. В одной из атак полегли 50 мушкетеров. Еще четверо погибли, пытаясь оттащить к своим капитана Шарля де Бац де Кастельмора, любимца короля, известного под именем Д'Артаньян. В тот же вечер Людовик XIV писал королеве: «Я потерял Д'Артаньяна, которому я всегда и полностью доверял, и который служил мне верой и правдой». Король отслужил молебен в своей походной часовне по солдату, которого он сделал капитаном мушкетеров и маршалом Франции. 170 лет спустя Александр Дюма возвел капитана Д'Артаньяна в новый ранг, сделал его любимым героем читателей всей планеты. Но отличался ли, и если да, то чем, выдуманный Д'Артаньян Дюма от настоящего, от Шарля де Бац де Кастельмора? Во Франции и в 21 веке не перестают выходить книги о задире гасконцы. Самая последняя, Доминик Лебрюн и Ришара Нури, по следам Д'Артаньяна, вышла совсем недавно в издательстве «Прива». Но классикой считается знакомое русским читателям исследование жизни гасконца историка Жана Кристиана Птифиса «Истинный Д'Артаньян». Итак, сколько было Д'Артаньянов?
Всего существует три Д'Артаньяна. Можно сказать также, что существует некий тройной Д'Артаньян. В первую очередь это Д'Артаньян Александра Дюма, которого в реальности не было. Затем Д'Артаньян пера Гассиена Куртиля. Он также был выдумкой. И, наконец, единственный настоящий Д'Артаньян — это тот, следы которого мы находим в пыли архивов и в мемуарах эпохи. Конечно, между всеми этими тремя персонажами есть какая-то связь, нечто общее. Но довольно трудно, если мы читаем Александра Дюма или Гассиена Куртиля, откопать этого настоящего Д'Артаньяна.
Историк, специалист по ancien régime, королевскому строю, Жан-Кристиан Птифис. Ну а как насчет Атоса, Портоса и Арамиса? Существовали ли они исторически?
Трудно сказать, могли ли они встретиться, Д'Артаньян и мушкетеры. Все же разница в возрасте составляла это 7-8 лет. Но Куртиль о них говорит и представляет их братьями, хотя братьями они не были, а лишь дальними гасконскими или биарнскими родственниками. Тот, кого называют Атосом, был на самом деле Арманом де Селек де Атос де Отевьель. Достоверно известно, что он умер в 1643-м возле Преуклер, скорее всего, на дуэли. Так что если он и знавал Д'Артаньяна, то недолго. Затем следует Исаак де Порто, который был мушкетером в тот момент, когда Д'Артаньян уже не был приписан к полку, а жил в своем биарнском замке в Делан, который, кстати, существует и поныне. И последний герой — Анри Арамиц, который никакого отношения к церкви не имел, а служил мушкетером в полку своего двоюрного брата, Тревиля.
Такова историческая правда исследователя столь красочных героев Дюма Жана Кристиана Птифиса. Вот как начинается его собственное исследование жизни капитана мушкетеров.
Роберт де Монтескью, очаровательный и изысканный поэт, воспевавший голубые гортензии, любил возбуждать удивление и любопытство своих почитателей, небрежно упоминая в разговоре своего кузена Д'Артаньяна. Д'Артаньян? Никто из присутствующих и не представлял себе, чтобы самый знаменитый герой Александр Дюма мог когда-либо существовать на самом деле. Такое мнение существует до сих пор. Огромное количество изданий знаменитой трилогии о мушкетерах, переведенной на 94 языка, не менее сотни фильмов на ее сюжет, не считая телеспектаклей, заставило забыть о том, что храбрый шевалье, прежде чем обрести бессмертие в романтической литературе, сначала принадлежал истории. Вместе с тем, тот, кто создал ему посмертную славу, отнюдь не отрицает в трех мушкетерах исторической реальности этого персонажа. Однако читатель, с нетерпением бросающийся вслед за молодым героем вперед по дороге в Париж, где того ожидают первые приключения, обычно не удосуживается пробежать глазами предисловие, впрочем, весьма краткое этого увлекательного романа. Что же в нем сказано? Примерно год тому назад, занимаясь в Королевской библиотеке разысканиями для моей истории Людовика XIV, я случайно напал на воспоминания господина Д'Артаньяна, напечатанные, как большинство сочинений того времени, когда авторы, стремившиеся говорить правду, не хотели отправиться затем на более или менее длительный срок в Бастилию, в Амстердаме, у Пьера Ружа. Заглавие соблазнило меня. Я унес эти мемуары домой, разумеется, с позволения хранителя библиотеки, и жадно на них набросился. В этом сочинении Дюма и его деятельный сотрудник Огюст Маке, которого впоследствии Жан де Мирекур назвал негром, работающим под плеткой мулата, обнаружили описание приключений упомянутого мушкетера и трех его товарищей по оружию — Атоса, Портоса и Арамиса. Дюма посвятил долгое время поискам следов этих людей и, если верить ему на слово, обнаружил рукопись инфолио, помеченную МЕ-4772 или МЕ-4773, не помним точно, и озаглавленную «Воспоминания графа де Лафер о некоторых событиях, происшедших во Франции к концу царствования короля Людовика XIII и в начале царствования короля Людовика XIV». Можно представить себе, продолжает романист, как велика была наша радость, когда, перелистывая эту рукопись, нашу последнюю надежду, мы обнаружили на 20-й странице имя Атоса, на 27-й имя Портоса, а на 31-й имя Арамиса. Подобная точность может показаться убедительной. На деле же воспоминания графа де Лафер никогда не существовали, кроме как чересчур плодовитом воображении Дюма отца. Регистрационные номера рукописи были приведены им исключительно для того, чтобы придать оттенок достоверности простой литературной мистификации в ее классическом виде.
Кем же был уже в Париже настоящий Д'Артаньян? Прежде всего, шпионом личного советника короля в период, последовавший после Первой Фронды, практически главного министра Франции, кардинала Мазарини. Д'Артаньян начинал в Королевской гвардии, которой он позже также командовал. Людовик XIV чрезвычайно ценил его преданность, и здесь история жизни реального Д'Артаньяна и Д'Артаньяна Дюма совпадают. Король действительно поручил ему операцию по аресту генерального контролера финансов всесильного Никола Фуке, владельца острова Бель-Иль и великолепного шато Воле-Виконт, который, по предположению Людовика XIV, готовил заговор, а главное, который был богаче короля. Д'Артаньян арестовал Фуке в Нанте в сентябре 1661 года. Операция прошла успешно, но, что хуже, Д'Артаньян был назначен тюремщиком министра финансов и целые 4 года стучал каблуками по каменным плитам Бастилии вместо того, чтобы соблазнять парижанок. Но Д'Артаньян, разбиватель сердец, также скорее миф. Он женился и женился, видимо, потому что того требовали обычаи, нравы, это раз. А во-вторых, у женушки водились деньги. Через 6 лет жене он надоел, надоели и его любовницы. Жена наняла для проверки сыщика, и она вояку бросила и ушла в монастырь. Но Д'Артаньян не огорчился. Если его подружки и не были такими красавицами, как леди Винтер, у них у всех водились луидоры. В 1667 году Людовик XIV решил сделать своего любимчика Д'Артаньяна губернатором Лилля. К этому времени уже капитан мушкетеров, Д'Артаньян подарку рад не был и правил городом скорее как солдат, чем как городской глава. Он был в постоянном конфликте с советом города Лилля и вскоре сбежал на войну. Было ему за 50, и где-то в Голландии уже отлили пулю, которая оказалась для него роковой.
Книга о подлинном Д'Артаньяне в рассказе Дмитрия Савицкого. «Европейский час» на волнах Радио Свобода.